Все мы видите, какая обозначена. Я так посмотрел нравственные ценности и так подумал. Мы так часто привыкаем к словам, что даже забываем иногда даже подумать о их значении. Например, ценности. А о чем идет речь, интересно? О каких ценностях? Что такое ценность? Ну, например, мне говорят, вот вам хотите вы, вот вам даем. Ну, что даем? Ну, какую придумайте ценность? Ну, прекрасную квартиру, например, так? Я говорю, ой, спасибо. Совсем? Совсем. Можете устраиваться как угодно? Как угодно. Все, я потрачу все свои силы и средства на это. Пожалуйста, можете. И вдруг, в один прекрасный момент, после такого твердого обещания, мне говорят, все, это уже не ваше, вы можете удаляться. Я говорю, как? Как? Вы мне такую ценность подарили, а теперь говорите, нет. Да, ваше время истекло. Говорите, как в Золушке. Ваше время истекло. Так простите, это же ценность или не ценность? Я понимаю так, что меня просто дразнили, оказывается. Оказывается, обманывали даже, если хотите. Но я же не знаю, какие были замыслы у того человека, который действительно вдруг мне преподнес такой шикарный подарок. Побыли, побыли. Отдали все силы. Все средства, все силы, все время. Ну, все, что у меня было. И вдруг теперь что? Все. Интересная ценность. Можно ли назвать это ценностью, интересно, или нет? Или это насмешка? Да, вот вопрос-то. Вопрос очень серьезный. Что же мы можем назвать ценностью? А есть ли такие ценности, которые никто не отнимет? Есть они или нет? Пока я, как личность, существую. Есть ли такие ценности, что мне могут дать, и все, и навсегда, и никто, и никогда уже не отнимет? Вопрос чрезвычайной важности. Мы все время стоим перед этим выбором. Есть ли ценности в нашей жизни? И если есть, то каковы они? И что мы можем назвать ценностью действительной? Я думаю, что когда мне дадут в руках подержать какой-нибудь там бриллиант, а потом скажут, давайте сюда, то я, конечно, даже обижусь. Вы же подарили, а теперь отнимаете. Так, это всем понятно. Еще раз повторяю. Есть ценности, и ценностью мы можем назвать только то, что становится для меня неотъемлемым, моим, навсегда и без конца. И ничто не может это отнять. Ни время, ни даже смерть. Вот это интересно. Есть ли такие ценности, которые даже ничто не может отнять? Вы знаете, мы все время стоим перед вот этой дилеммой или перед выбором в отношении ценностей. Посмотрите, как и о чем сейчас в основном. Ну, на 90 или 99, не знаю, на сколько процентов, это уж надо считать не знаю как. Но посмотрите, о чем только идет речь? О материальных ценностях, о культурных ценностях, о социальных ценностях, о правах человека, о свободе человека. Я получил все права. Говорит, ой, бедный, только права получил, а у него инфаркт и уже со святыми упокой. Ах, как-то, Господи, что такое? Только об этом речь идет. Вот постоянно идет борьба между, как образно выразился очень хорошо мудрец древности, двухтысячелетней древности, который сказал, плоть воинствует против духа, дух воинствует против плоти. Под плотью как раз он подразумевал, вся вот эта наша материальная сторона жизни, которая продлевается только некий миг, миг и больше ничего. Любой человек, спросите, 10 лет прожил. Давно ты живешь? Мне всегда будет очень интересно спрашивать ребенка, которому годика 3-4, расскажи, а когда ты был маленький, какой? И он начинает рассказывать. Ну, это просто изумительно. Трехлетний, когда он был ребенком, он был таким-то. Умилительная картинка. Скажу, в любом возрасте человек, ах, как пролетело. Все пролетело, как миг. Ну, не просто пролетело же. Великий древнегреческий философ Платон, кстати, ученик Сократа, не кого-нибудь, а уж когда сказали Сократ, то все, кажется, предел мудрости, говорил, время – это движущийся образ вечности. Только вечность имеет постоянство. Время, только эта вечность только течет, и здесь оно исчезает. Но можно ли назвать ценностью то, что отнимается? Опять тот же вопрос. По существу, если хотите, то дискуссия-то, которая идет в течение всей истории человечества. Сколько было угодно философских концепций, которые защищали ту или другую позицию. Какую позицию? Какая та и другая. Одна из них сводила весь смысл жизни – и видела всю ценность человеческой жизни. В чем? Вот в этом. Вот что? Вот сейчас. И что, конечно, отнимется. И все, конечно, отнимется. И отнимается. Прям часто безжалостно отнимается. И чем больше человек имеет, тем с большими страданиями он расстается. Мне рассказывали случаи, не буду говорить о довольно известных даже людях, которые тяжело, и уже в возрасте изрядном, да, заболевая, что они говорили врачам, которые не могли их излечить. И они видели уже все, полнота жизни, все блага земли к вашим услугам. И вдруг. И другое мировоззрение, о котором нам приходится говорить, о котором вот хорошо упомянули, да, мы же говорим рождественские чтения, то есть о чем речь идет. Ведь явно не о том, о чем приходится получать открытки поздравительные из Запада уже в течение последних, я не знаю, 10 или больше лет, где ни одного упоминания даже о Христе нет или о Боге. Иногда и у нас тоже такие уже поддаются, тоже поздравляют с Рождеством. Я звоню, говорю, с каким? Вы что? Я же не сегодня родился. С чем ты его поздравляете-то? Другая точка зрения, другое мировоззрение, другое понимание. Все оно с чем связано-то, оказывается? С Рождеством никого не будет, когда мы говорим рождественские чтения, а Христа, который открыл по истине новую эру жизни. Причем эру какую жизни? Не просто там, о чем мы говорили, там материализм или религиозность. Нет, в самой религии он совершил революцию. Еще раз повторяю, в самой религии совершил революцию, настоящую. Потому что все то, что мы встречаем в дохристианскую эпоху, это в основном на 99%, это в основном какой был? Это культ материальных благ. Даже такая богооткровенная, кажется, религия, то есть не кажется, на самом деле, ветхозаветная, дана через Моисея, и там даже, что мы видим, основное внимание на что? Даже заповедь какая? Какая даже? «Чти отца и мать, да благо тебе будет, и да будешь благолепен где? На земле». На земле тебе будет хорошо. Когда Христос в одной из встреч вдруг сказал, нельзя служить Богу и мамоне, знаете, что произошло? Причем говорил кому? Верующим людям, иудеям, ветхозаветная религия. Когда он это сказал, над ним насмеялись даже. Богу – это культ, это формы, храмы, служения, всякие церемонии, жертвы, соблюдение там субботы, постов, да чего бы ни было. Это все культ, то есть внешность, костюмчик. Это все, если хотите, все то, что связано с нашей вот этой плотской или телесной стороной жизни, которая имеет только определенный период существования и имеет определенный большой смысл. А религии-то, оказывается, это совсем другое. И Христос вдруг сказал такую вещь, убийственную буквально для них. Нельзя служить Богу и мамоне. Как это нельзя? Все религиозное сознание дохристианское, оно именно концентрировалось, в конце концов, в этом. Только историки великолепно знают, те, которые изучали дохристианскую историю, пожалуйста, того же Рима, Греции, Египта, Индии, видят, что чем наполнено сознание. Сами боги-то были, что олицетворяли собой. Те или иные, как называется на церковном языке, страсти. Слово «страсти». То есть те желания, те, если хотите, идеи, которые в корне своем несут страдание человеку. Слово «страсть» – это страдание. Помните все фильм Гибсона «Страсти Христовы», «Страдания Христовы». И здесь вдруг посмотрите, что, о чем речь-то идет, оказывается, в христианстве. Оказывается, то, чем, оказывается, живет обычный человек, то есть не христианский. Человек этих убеждений не христианских, они все направлены на только на эту жизнь. Даже, кажется, самые возвышенные – философия, культура, искусство – все вот здесь. И даже в церковь я хожу, вы знаете, на всеношную. Я просто так не хожу. Я хожу только на всеношную Рахманинова. А что вы думаете, мне богослужение, что мне интересно? Мне музыка интересна, Рахманинов, ну еще бы. А если уж литургия, то Чайковского, конечно. Да. Я шучу. Но, понимаете, даже, оказывается, саму религию, сам культ можно во что превратить? Опять в то же самое. Кажется, я религиозный человек. Кажется, на самом деле, что меня интересует. Вот это вот сторона жизни. Тогда это беда. Христос совершил революцию, как я сказал, в области чего? Религиозного уже сознания. А ничего-нибудь. Я не говорю там о каком-то материализме. Саму направленность человеческой мысли, человеческого ума, человеческих исканий – он обращает к другому и говорит, вот где истина. Это же ложь, когда мы обращаем внимание на то, что, знаете, как мыльный пузырь, точно мыльный пузырь, великолепные картинки, хоп! Где ж твой разум, человек? Ты что, не понимаешь, что жизнь действительно подобна мыльному пузырю? Так у тебя разум есть или нет? Почему ты отдаешь все силы на это? Разве не надо подумать о другом? Всю историю человечества было религиозным. Все чувствовали, все знали, многие понимали, ощущали, переживали эту жизнь. Бесконечное количество фактов религиозного характера, которые убеждали каждого человека, и народы, и все человечество в существовании иной реальности, высшей реальности, бесконечной, вечной, к чему и предназначен, как говорит христианство, человек. Он предназначен к тому, чтобы иметь вечные ценности, которые уже никто и никогда не отнимет. Вот действительно это да, это интересно. Что ж такое нравственные ценности? Если возьмете даже философию древнюю, то вам там скажут, что это мужество, мудрость, рассудительность, храбрость, основные добродетели. Это основные добродетели. Но мы сейчас скажем, тоже это добродетели. Какие? Ведь все эти добродетели, они вместе с человеком рассыпаются в прах. Христианство говорит о других нравственных добродетелях, которые никогда не могут исчезнуть из достояния того, что мы называем личностью человека. Оно утверждает прежде всего, что личность неуничтожима, что это земное существование только некая форма, предшествующая, необходимая, кстати, крайне необходимая для человека форма, так же, как необходима подготовка к экзаменам в ВУЗ. Так и здесь то же самое. Какие же нравственные ценности предполагает христианство? О чем оно говорит? Очень интересные. Конечно, первое, о чем мне и хочется сказать, естественно, Христос совершенно изменил понятие о Боге. Совсем другое. Кто такой Бог, если в высшем взять проявление истории во всех религиях, даже ветхозаветной, богооткровенной религии? Кто такой Бог? Кто? Вседержитель, Творец, сама высшая справедливость, Судья, который мстит злодеям и негодяям, который награждает добрых, порядочных людей. И вдруг здесь Христос говорит совершенно другое. Совершенно другое. Он обращает внимание на такую ценность, о которой так, вы знаете, призрачно, где-то так, кажется, ощущалось, может быть, иногда, что-то подразумевалось, но прямо такого никогда никто не говорил, что Бог есть любовь. А если бы Он был справедливостью, говорит Христос, то мы бы и одной минуты не смогли просуществовать, а были бы тут же казнены, только посмотрев на то, что творится в нашей душе, и что мы никому не покажем, конечно, не расскажем. Чем? Что было бы? Мне приходится вот часто так, на лекциях говорить даже, что я помню, как у нас был диалог с мусульманами в Иране, и ну, они, естественно, говорили, что Аллах – это справедливый, Он милостивый, но справедливый. И что это высшее, что может быть в человеческом, так сказать, сознании, обществе или в человеческих оценках. А мы говорим, нет. Если бы это была справедливость, то избави Бог от справедливого. Нам не сдобровать тогда. Никому причем не сдобровать. Потому что, если уж обратиться к христианской истории, например, то даже величайшие святые, что только говорили о себе. Это вообще, я вам скажу, поразительная вещь. Кстати, чрезвычайно важный психологический факт. Повторяю еще раз. Величайшие святые, бесспорные. Например, был такой Сисой Великий. Великий. Когда он умирал, то, как описывают, это, кстати, довольно редкое явление, но описывают действительно, что его лицо вдруг сделалось каким-то блистающим буквально, как солнце, как пишут, блистающим. На него даже смотреть было очень трудно. И он что-то говорил. Его спрашивают: «Сисой, о чем ты говоришь?» Тут он говорит: «Я прошу явившихся ангелов дать мне еще время на покаяние». Я говорю: «Сисой, ты что? Какое тебе покаяние?» Ответ, предсмертный ответ: «Братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаянию моему». Все сжались, да и действительно, этот, святость которого была по всему, повсюду всем известно, это потрясающий святой. И вдруг что говорит? А другой, на которого указывали как на одного из величайших авторитетов, учителей христианства, Пимен такой был великий, которого тоже спрашивали кое-чем. И он говорит: поверьте, братья, куда будет ввержен сам сатана, там я буду. Причем это, знаете, учтите, это не то, что мы иногда болтаем, да. Пришел на исповедь, грешен батюшка, то есть ты, батюшка, не я грешен. Вот, да, вот так. Грешен батюшка, это мы все о себе скажем, я и такой сякой, и не мазну. Попробуйте только мне сказать, что я такой, я очень обижусь. Да. Потому что на самом-то деле я знаю, что я хороший. Вот. А то, что говорю, ну, положено, конечно, ну, кое-что знаю, это, конечно, кое-что знаю, ну, это все не важно. Главное во мне – я хороший. Это уже я точно знаю. И поэтому я очень обижусь, если кто-то мне скажет, что это не так. Так вот, Пимен Великий вдруг такие вещи говорит. Это что это такое? Великий причем. Вы знаете, их не так много, например, в христианской церкви, которые получили наименование «великих». Ну, это естественно, как и в любой истории. Великих не так много. У нас что там, Петр Великий, да Екатерина Великая, да, или кто еще, не знаю. И вы что думаете, это только они? Еще один постоянно упоминаемый пример. Те, кто читает утренние молитвы, знают, одна молитва принадлежит Макарию Великому, я специально беру великих, которого называли земным богом. Почему называли, кстати? Тоже очень интересно. Он отличался тем, что относился с удивительной любовью и благожелательством к отъявленным негодяям. Его называли земной бог. Как бог есть любовь, он это поразительно. В Евангелии помните, что написано? Что солнце, не разбираясь, светит на всех. И Бог дождит, идет дождь, посылает дождь на праведных и неправедных. Так и все люди, оказывается, и, как кажется, прекрасные, и, как кажется, злодеи. Но на всех их светит это солнце. С одинаковой силой, с одинаковой, подчеркиваю, силой. Не надо думать, что меня Бог, я хороший, любит больше, а вот его, такого-сякого, да, не любит. Нет, солнце одинаково смотрит, только не одинаково мы его принимаем. У кого-то окно души замазано черным дегтем, и, кажется, и капля света не пройдет через него. У другого чистое окно. Кто-то вычищает, старается для того, чтобы свет солнца прошел в его душу. Так вот, интересный психологический факт, что, кажется, люди, достигавшие, знаю уж каких уровней, нам трудно судить об этом, но высочайших, по крайней мере, вдруг так себя чувствовали. Кстати, для психологии было бы очень интересно бы рассмотреть, проанализировать это явление. Причем, поскольку это явление является не каким-то случайным и высказанным не каким-то отдельным человеком, а это явление – не что иное, как, оказывается, закономерный плод и один из самых великих даров, если хотите, для человека, в конце концов. Конечно, кажется, это страшно – увидеть себя. Таких в отчаянии можно впасть. Нет. Ух, интересно здесь. Нет. Не отчаяние здесь происходит, а что же? Как же это получается? Это очень интересный момент. Оказывается, человек, который внимательно начнет на себя смотреть, что у него творится в голове, в душе, в мыслях, чувства, желания. Человек, который твердо решит все-таки соответствовать нормам какой жизни? Святой, хорошей, правильной жизни. Скоро увидит – никак не может. Ну как я могу эту соседку-ведьму любить? Вы что? И относиться к ней хорошо? Да это ж невозможно. Что вы? А этого негодяя, мошенника? Вдруг относиться к нему с любовью. С любовью не влюбленностью, а то есть благожелательно, положительно. Положительно относиться. То есть не желать ему зла. Поступать по отношению к нему справедливо, честно. Вот что это значит. Ни, ни о какой влюбленности речь не идет здесь. Как это возможно? Оказывается, мы здесь вступаем в область интересного духовного закона. Человек по мере того, как он внимательно начинает относиться к своей жизни и стараться, стараться жить по нормам действительно, ну, скажем, христианской жизни, он скоро убедится, что оказывается, ну, еще внешне, еще, может быть, я что-то иногда и сделаю на языке, но опять еще с лукавством, с лицемерием. А чтобы внутри я был уже благожелательный ко всем и реагировал, чтобы я при этом на все реагировал. О, об этом и речь не идет. Кто же я? Интересно. Это интересно. Так, хорошо, я ставлю целью и проваливаюсь немедленно. Скажу, не осуждаю. Что ты осуждаешь? Я не могу не осуждать. Да невозможно. Просто. Таким образом, человек познает себя. Оказывается, это величайшая ценность – это действительно увидеть себя, кто я есть на самом деле. Еще древние говорили, еще Сократ, глядя на фронтон Дельфийского храма, говорил, читал там: «Гнофи, сеавтон, познай самого себя». Это у многих слышим. Христианство в этом показало, что это такое. Человек, который увидит, насколько он не способен стать тем, кем нужен, кем нужно, он совсем иначе начнет относиться к другим людям. Как пьяница, разве пьяницу осуждает? Вы что, друзья? Разве больные в больнице ругают друг друга за болезни? Хе, у него селезенка болит. У меня-то всего-навсего, простите, печенка. Да? Разве об этом кто когда? Ничего подобного. Интересно. Как только я начинаю видеть себя, меняется мое отношение к окружающему миру, ко всем людям. Христианство указало удивительный, я бы сказал, удивительный путь. Вот он путь к тому, к тем нравственным ценностям, о которых так много шумит, говорит, пишет мир. Как это мне нравственно, то есть действительно свято, правильно, чисто, не лицемерно, не лукаво? Как достичь, чтобы относиться к другим? Потому что когда у меня будут и чувства правильные, то и поступки будут верные. Мы же это знаем, что мысли, мысли наши являются источником и нашего воодушевления, и нашего, если хотите, приобретения, нашего развития доброго, но они могут услужить как раз прямо в противоположном направлении. Могут и губить человека, искажать его душу, и превращать неизвестно в кого. Ну вот вы подскажете, наверное, пример. Не помню, кто же это такое написал. Помните случай такой интересный очень, психологически очень интересный случай. Два соседа. И вот одному вдруг потребовался молоток. Говорит, у меня нет, надо же это. У него есть. Сейчас к нему схожу. А он вчера что-то со мной так поздоровался, да и вообще почти не поздоровался. А позавчера так на меня посмотрел косо. А вообще-то он что-то вот это делал, это. Да вообще он негодяй. И, наконец, все, бежит к этому соседу и говорит: «Провались ты с этим молотком!» то он в полном недоумении. Боже мой, да что ж это такое? При чем тут молоток и при чем тут я? Мысли. Ой, как мыслю. Мысль действительно, можно себя, можно воскресить человека. И себя даже воскресить. А можно убить мыслью, словом. Слово – это выраженная мысль. Только и всего. Так вот, на пути вот такого правильного отношения к себе, к своей душе, к своей, если хотите, вот этой нравственной стороне жизни, на пути чего? Попытки осуществить в самом себе вот эту вот ценность какую? Вот эти ценности. Не осуждай, не завидуй, не ненавидь никого, не мсти, не приноси, не делай никому зла. Посмотришь, какие вещи. А о каких еще ценностях речь идет? Это же правда же ценности? Конечно, нравственные ценности какие? Так, я хочу никому не мстить, ни на кого не злиться, не осуждать, не завидовать. А как не позавидовать? У меня какие-то «Жигули», а у него «Мерси». Ничего себе! Откуда это у него? Нет, это не только он дрянь, но еще и мошенник. Я не знаю, кто. Ох, и поехала. Вот, оказывается, путь. Христос указал, какой путь приобретения нравственных ценностей. Не абстракции, а реальности, только увидев себя. Но увидев когда? Когда я начинаю, решил стать человеком. Потому что, конечно, тот человек, который, конечно же, не зеленеет от зависти. Правда же? Разве это человек, который ненавидит, который завидует, который хвастается, который в гордыне пребывает, сверху вниз на всех смотрит? Что это такое? Ясно, что это свойства античеловеческие. Так вот, тот человек, который решит и начнет пытаться, оказывается, приходит вот к интереснейшему, правда, на первый взгляд, печальнейшему выводу. Не могу. Не могу не завидовать. Не могу, и все. Не могу не осуждать. Не могу не злиться. Не могу. Да чего же я хорош? Да? Еще раз повторяю. Через этот опыт личного самопознания, личный опыт самопознания, видение того, что, оказывается, вот оно, какой это труд великий. Я уже, когда увижу другого, что тот зеленеет от зависти, я молчу. Я в своей душе уже молчу. Не буду осуждать. Свой Бог, я такой же. А у меня что? У одного болит только правый бок, а у меня левый бок. Разницы никакой нет. Видите, вот здесь приобретаются, ух, какие нравственные ценности. И первая из них какая же? Познание себя, через которое я уже действительно могу правильно относиться к другим людям. Не подумайте, что здесь о том, что, значит, какое-то всепрощенство. Ничего подобного. Я, например, будучи директором какой-нибудь там, и мне нужно нанять сторожа на винный там склад какой-нибудь, мне скажут, это нельзя его, он пьяница. Все. Я не буду его осуждать, допустим. Так? Но за складом его не поставлю. Это совсем разные вещи же. Совсем. Одно дело осуждать, другое дело правильно поступать, разумно поступать в жизни. Это совсем разные вещи. Одно дело осуждать, другое дело рассуждать. Рассуждать совершенно необходимо. Кстати, Христос даже обличал этих законников, фарисеев, и говорил, вы оставили суд рассуждения и милость. То есть рассуждайте, но как? С милосердием, то есть с любовью к человеку, а не с осуждением человека. Так вот, на пути на пути этом, то есть на пути, если хотите, познания себя и борьбы с самим собой, я действительно начинаю понимать, как нужно относиться к другим людям. И вот тут-то могут проявиться те нравственные ценности, которые заложены в природе каждого человека. Какие? Сочувствие, сострадание, сорадование. Кстати, сорадоваться гораздо труднее, чем сочувствовать. Почему? Когда у человека слишком хорошо, надо же это. Да, очень трудно. А вот посочувствовать, ну ладно, ой, у тебя плохо, ну хорошо, да. И сам рот до ушей, что у тебя плохо, но я очень сочувствую тебе, что у тебя плохо. Да. Вот здесь только действительно проявляться в человеке начинают именно верные эти нравственные ценности, то есть нормальные нравственные ценности, а не какие-нибудь, не написанные на бумаге, не декларируемые где-то, а действительно по существу человек начинает именно действительно относиться с сочувствием и действительно сорадованием даже, действительно будет, и с милосердием, и воздержанием. Не ответит действительно злом на зло человека. Почему не ответит? Да потому что знаю, у меня зла много, у него. Ой, Господи, ну сорвалось у человека, да и все. Сказал в адрес меня, ну у кого не бывает чего. Ничего особенного, еще улыбнуться ему. Особенно женщины должны обязательно улыбаться тем, кто их обижает. Потому что это самое сильное орудие победы. Вот так.